Сегодня я хотела бы немножко поговорить с вами о теме влияния матери на воспитание ребенка. Прошлая тема, ну, правда, она была очень давно, была тема «Матери по сердцу Божьему». Это будет как бы продолжение. И в той теме мы рассматривали, какая должна быть мама-христианка. И здесь было у нас так вот: молящаяся мама, благословляющая, трудящаяся, добродетельная, послушная, нескандальная и любящая. Но прежде чем сказать, что-то сказать вам, я молилась об этом и спрашивала Господа, ну что могу я сказать? И вот эта вот тема как бы пришла, и я поняла, что это ответ на мою молитву, что Господь хочет, чтобы я сказала именно об этом. Но мы знаем, в какое время мы живем. Сегодня очень сложно влиять на ребенка. Почему? Потому что время, в котором мы живем, последнее. И об этом говорит Слово Божье. Но мы видим, что и для нас это не секрет, что происходит в наше время. И почему? Потому что беззакония умножаются каждый день. И они растут с неимоверной силой. Даже когда я вспоминаю, когда я была ребенком, как было, и после 50 лет, как прошло, совершенно все по-другому. Все меняется. И Слово Божье говорит нам, что какие будут люди, исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы и немилостивы. Это написано в Римлянам 1:29-31. Я посчитала здесь 23 наименования. Но мы можем еще что-то сами вспомнить, как бы видеть в жизни, кроме того, что даже написано. Вот. Я думаю, что никто из нас не будет отрицать, что в какой непростой атмосфере живем мы, и особенно наши дети. И я думаю, что этот развратный мир имеет очень огромное влияние на наших детей, и порой даже он имеет и на нас огромное влияние. И мне хотелось бы прочитать еще Иезекииля 3:4-10. Здесь написано, эти слова мне очень понравились, я много думала над этими словами. «И говори им моими словами. Все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». Мне хочется, чтобы каждый из нас, каждая мама научилась говорить словами Господа. Какие наши слова? И чтобы мы могли Слово Божье принимать сердцем нашим, выслушивать ушами нашими и принимать сердцем. И я даже стала так молиться, когда читаю Слово Божье, то прошу, Господи, помоги мне, вот прочитав это, принять моим сердцем, чтобы я потом могла жить этим словом Твоим. Не просто говорить, а жить им. И Слово Божье учит нас примерами благочестивых мам, как нам влиять на детей наших. В Ветхом Завете мы встречаем два примера благочестивых матерей. Это я просто взяла два. Это Яхаведа, о которой сейчас вот мы вспоминали, мать Моисея, и Анна, мать Самуила. Оба эти ребенка родились в очень нелегкое время. Почему? Мы помним, израильский народ был в порабощении в Египте. И как там работали отцы семейств. Что им не давали соломы, а урочное число кирпичей должны были изготовить. Ну, просто сами представим себе, как они целый день где-то искали солому, все это трудились, какие они приходили домой. И в то же время, что еще страшнее, они знали, что если в их семье родился сын, то его ждет участь, смерть. Обычно их отдавали крокодилам на съедение, бросали в реку, и крокодилы их съедали. Поэтому это было такое очень тяжелое время. Но мы посмотрим на Яхаведу, что она могла с верой и молитвой все-таки вырастить Моисея. сохранить его. А посмотрим на Анну, это тоже мать Самуила. Она тоже жила в нелегкое время. Израиль вообще отступил от Бога. И мы читаем книги Судей. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Анна могла воспитать пророка Самуила. Конечно, не сама, с помощью Божьей. И мы знаем еще много таких историй влиятельных людей, которые благодаря благочестивой жизни матерей стали очень знаменитыми и влиятельными. И я думаю, что Господь хочет видеть и нас, матерей, такими же. И в Титу 2.12 написано, что какие-то мы матери должны быть прежде всего, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво мы должны жить в нынешнем веке. Я считаю, что это вообще очень огромная такая ответственность. И вот сейчас, когда задавали вопросы, то у меня спросили, что бы я изменила в жизни? А я много над этим думала. Вы знаете, когда мы рождаем детей, растим их, проходит время, вот как у меня, время уже это закончилось. Я вижу теперь уже на выращенных своих детей. Вот тогда приходит время осмысливания, что было в прошлом, взвешивание. И тогда вспоминаешь, что где сделал не так. И кажется, ты бы 10 раз вернулся назад и сделал бы все это совершенно по-другому. Но время ушло. Почему Господь вот учит нас через Слово Божье, что мы сейчас, в это время, которое дает нам Бог, были мудрыми мамами. И как бы влияя на своего ребенка, прежде всего мы должны посмотреть, какие мы, какая я. Каждый день, вставая утром, какая я. Что делаю я в течение дня? Потому что мама – это как обогреватель семьи. С каким настроением мама встала утром, такое будет и семейство все. Если ты встала не выспавшаяся, раздраженная, ты завела мужа, детей, и весь день получается не очень хорошим. Если ты встаешь с благословением, с радостью, и дети радостны, и мужа провожаешь на работу, все благословенно и хорошо. И поэтому как бы мы должны вот каждый день проверять себя, как я прожила день, как я встала. И каждый день, когда он закончился, что было в этом дне? Я, допустим, я прекрасно знаю, у меня было 10 детей, и я помню, что когда уже к ночи, уже ложиться спать, особенно если болели дети, уже вроде, как же прошел день, как... И вот так тяжело вот это все восстановить за день, такой уставший, хочется спать, не только восстанавливать, что было в этом дне. А если еще болеет ребенок, еще ночью не дает спать, еще тяжелее. Но все-таки мы должны помнить о том, что дети наши временны. Они нам даются только на время. И хорошо, когда мы это сейчас это знаем и как бы помним об этом. Еще очень хочется сказать о том, что печально, когда мы не обращаем внимания на себя, какие мы. Что бывает тогда? Потому что наши дочери унаследуют нас. Они переймут даже не специально, переймут наши манеры, нашу вот как бы мимику, наш разговор могут перенять, как мы разговариваем, тон могут перенять. Могут перенять вкусы наши, как одеваться, как, допустим, что-то делать в доме, украшать или убирать ли. Они просто невольно могут все это перенять. Хорошо, когда наш пример хороший, когда мы положительно влияем на детей. Но если мы раздражительны, крикливы, с уст срываются нехорошие слова наши, да, ну, бывает так, что ой, тупой, такая, сякая, там, ну, всякое бывает, потому что часто бывает в жизни, мы не идеальные матери и не родились такими идеальными. Мы тоже в процессе того, как мы живем, мы сами воспитываемся. И детей воспитываем, и сами воспитываемся. Вот, и поэтому, как бы вот тут надо быть очень нам такими внимательными, какие мы. Сыновья часто подражают своим отцам. Насколько они мудры, как они очень сильно обращают внимание, как они исследуют Слово Божье. Многословны или немногословны, или просто болтливы. Вот. Это тоже трудолюбивы или нетрудолюбивы. Это тоже дети возьмут себе. И часто бывает, дети даже думают так, если мама и папа такие, это все нормально, это все в норме. Нет, мы должны смотреть по Слову Божьему, как мы должны жить. Не просто, что все это, да, нормально, ничего, это все, и другие такие же люди, и ну что тут такого особенного? Нет, Господь учит, чтобы мы именно исследовали Слово Божье и по Нему смотрели, как нам жить. Очень важен период, когда мы просто ожидаем детей. Вот. Бывает такое, что ну, сталкиваемся с такими случаями, когда не хотят иметь ребенка. Или, ну, как бы, ну, нежелание такое, как бы, принять этого ребенка. Это очень тоже будет сильно влиять на ребенка. И очень много сестер, которые постарше от меня даже, они рассказывали свои опыты, что происходило тогда, когда они не хотели ребенка, когда уже были беременны. Этот ребенок очень много потом, очень много переживаний с этим ребенком. И сам ребенок чувствует себя не таким полноценным, как другие дети. Поэтому в период, когда мы ожидаем, если мы знаем, что мы не хотели этого ребенка, вот, то мы можем в это время... молиться и просить у Бога прощения и милости, чтобы исправить это положение и благословлять этого ребенка, которого вы носите. Так и молиться, благослови этого дитя, которого я ношу, чтобы он был благословен от тебя. Иохавед и Анна являются примером для нас. В книге «Исход» написано, это 2 глава, 10 стих, «И вырос младенец». И она привела его к дочери фараоновой. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей. Давайте представим себя на месте Иохаведы. Что она переживала, когда она узнала, что она беременна? Ну, даже, зная, что она беременна, это еще как-то не... Ну, вроде нормально, да? Но то, что вдруг это будет мальчик, что предстоит ей? Это был страх, это было, ну, были мысли, видимо, молитвы, наверное, были, да? Господи, что это будет, кто это будет и как вести себя? И вот мы читаем, что Моисей родился. Я вот как-то представила, думаю, родился Моисей. Как она переживала, что делать с этим ребенком? Как его скрыть? Еще же, помните, написано, что дитя было прекрасно видом. Как скрыть этого ребенка? Ну вот мы знаем дома, да, как скрыть его? Заплакал, закричал. Как-то надо было хоронить, чтобы никто не знал об этом, что есть ребенок. Могли увидеть, могли донести как-то, да? И все-таки 3 месяца, я думаю, что молитвы и слезы и просьбы, это было каждодневное у Иохаведы. Она просила, молилась, просила мудрости у Бога, просила, как сохранить этого дитя. И особенно мне понравилось то, что вот смотрите, когда она делала корзинку. Этот план нужно было как-то составить. Это надо быть мудрой женщиной, чтобы как-то сохранить своего ребенка. Эту корзинку, заасфальтировать ее. Я думаю, что ее муж Амрам тоже имел как бы с нею. Вот это делал эту корзинку вдвоем. И тоже представляю, как она со слезами это делала, молилась. И потом, как она проверяла трепетно, да? А вдруг... Плохо они асфальтом заделали эту корзинку, и вдруг попадет вода, и ребенок утонет. А вдруг? Но все-таки она доверилась Богу. Доверилась Богу, доверила своего дитя. И даже послала дочь свою, да, чтобы дочь наблюдала. Все это как-то так умно было продумано, что Господь дал ей мудрость для этого. Вот. И потом мы смотрим, что когда уже там забрали дочь, когда... Дочь пришла и сказала об этом, да, что вот потом няню просили. И как бы вот эти молитвы, да, она увидела ответ и на свою молитву. Тут же, когда они поставили эту корзинку, все, она услышала ответ на молитву, потому что дочь фараона забрала, ребенок не утонул. Я думаю, что в ее сердце было много-премного благодарности Богу, что он сохранил ребенка. А потом еще и был доверен ей на воспитание. Что Бог проявил эту милость. Он ответил на молитвы. Ему не было безразлично вот эти слезы, эти молитвы. И она не впадала в отчаяние, да, не была такой слабой или малодушной, что вот махнуть руками и плакать в истерике. Ой, что же будет? Нет. Она даже в этих переживаниях была твердой такой, доверялась Богу. И Бог ответил на эту молитву. И вот, знаете, мне очень интересно, не написано, как она его воспитывала, что она говорила ему, или, ну, как она вела себя. Ну, допустим, я слышала, вот многие вот братья приезжали, там старшие рассказывали, вот один брат рассказывал, Миняков особенно, он рассказывал, говорит, мы очень обратили с женой внимание, что когда она кормила ребенка, или читала Слово Божие, или пела, то какой вырастал ребенок? У них тоже 6 или там сколько-то детей, ну, немало, в общем. И она говорит, мне даже было интересно, он говорит, что когда я сидел, я жена кормила ребенка и читала Слово Божье, ребенок в некоторых местах даже переставал кушать, а направлял глаза на нее и слушал. Мне, говорит, было очень интересно. И, в общем, практика жизни показывает, что если мамы, когда вот имеют маленьких детей, вот кормите, можете петь, можете стихи наизусть рассказывать, вот эти библейские или что-то вот такое. Хорошую музыку включать, тоже христианскую, чтобы такое было спокойное, умиротворяющее. Вот. Или читать Слово Божье в момент, когда читаешь, то результат будет. Ну, а теперь мы перейдем к Анне. Это написано «Царств», 1 глава, 5-7 стих. Мы знаем, что Анна была бесплодной женщиной. В Израиле бесплодная женщина – это был позор. И Анна очень много испытала. Она испытала от второй жены, Финанны. Это была как бы соперница ее. Она обижала ее. Из-за этого в сердце Анны было очень много горечи и обиды. И она очень много плакала. И мы даже не можем себе представить, сколько молитв она вознесла к Богу. И сколько слез было ею пролито. И Слово Божье не говорит, сколько времени это все продлилось. Это не был, наверное, месяц, два, три. Это, видимо, годы были. Вот. Но, однако же, Анна на этом не остановилась. И мы помним ее, когда она пришла в храм и молится. И даже здесь, я когда рассуждала, так думаю, как же ей было неприятно, когда Илий, посмотрев на нее, сказал, женщина, вытрезвись от вина своего, да, что ты вот пьяная в храме стоишь. Но она ответила, что я жена, скорбящая духом, да. Мы вот читаем здесь 1 Царств, 1, 15 стих. И только тогда Илий сказал ей, что иди с миром, и то, о чем ты просила, да будет тебе. И мы знаем, что она получила ответ. Она забеременела и родила Самуила. И он тоже был рожден в такое очень трудное время. Но она знала, что это ответ на ее молитву. И еще пишется в 24 стихе, это же 1 глава Царств, 1 глава, 24 стих. «И когда Анна вскормила, пошла с ним в селом». И опять же нам неизвестно, в каком возрасте она привела его в селом. Мы не знаем обоих сыновей, когда они расстались с своими матерями. Не знаем их возраст. До скольки они кормили? Как все это было? Как происходило воспитание? Но очень интересно, что фундамент в их сердцах уже был заложен. И вот сейчас наши как бы научные такие исследования говорят о том, что ребенку, что заложено до 5-7 лет, то останется на всю его последующую жизнь. Значит, вот эти самые первые годы жизни Яхаведа и Анна заложили то, что говорит Слово Божье. В их сердца, в общем. И еще Евангелие от Матфея говорит нам, вот очень интересно такое место, «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». А Второзаконие говорит, «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими». И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Это приводит на мысль о том, что прежде чем мы начнем учить своих детей, мы должны быть научены сами. Значит, мы должны ежедневно исследовать Слово Божье. Чему мы можем научить ребенка, если мы, допустим, читаем, может, в неделю раз или в месяц раз, или когда только появится у нас время, или настроение, когда появится. Нет, у нас получается, что мы должны быть дисциплинированы и находить время читать Слово Божье каждый день. Я понимаю, что говорить это очень как бы легко, но я испытала это тоже в своей жизни. На практике это очень трудно, потому что мы, мамы, знаем сварить, постирать, убрать, помыть, уложить, там, ну, все это, на все это идет время. И как бы уже для отдыха даже остается очень мало времени. И часто даже было такое время, что когда читаешь, ты просто засыпаешь, потому что нет сил. И умываться пытаешься, чтобы освежиться как-то, чтобы почитать Слово Божье. Но однако же Господь не безразличен к тому, что мы стараемся, что у нас это желание есть. И Он дает силу. Что я еще обратила на что внимание, что когда очень много работы, и думаешь, ой, сейчас вот сядешь читать, да? Сколько времени уйдет? Пока почитаешь, пока помолишься. А с другой стороны, я обратила внимание на то, что когда я оставляла это все, садилась, читала и молилась, то потом у меня так быстро шла работа, я даже не ожидала все, что успевала я сделать за день. Как бы Господь тоже, видя наше старание, Он помогает нам делать так, что мы успеваем, мы вкладываемся в то, что мы хотели сделать за день. И вот здесь дальше Священное Писание говорит, как мы должны учить наших детей. «Внушай, навяжи, напиши их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Это Второзаконие, 6 глава, там 7 стих и дальше. Получается, что этим заниматься надо круглосуточно. У нас нет столько времени круглые сутки заниматься тем, чтобы учить, навязать, показать, там все это, да? Но что мы можем делать? Мы можем жить так, как учит нас Слово Божье. Каждое мгновение жизни жить так, как учит Слово Божье. Здесь даже не нужно много слов. Вы обратите внимание на своих детей. Вот даже когда вы о чем-то там за столом или где-то разговариваете, дети там катают машинки, играют, что-то, да? В какой-то неподходящий момент они вам выдадут все то, о чем вы говорили. Вы думали, что они не заметили, они не услышали. Но они все услышали, они все заметили. Но вид как будто бы нет. А потом они выдают это все. Так что нам надо быть очень внимательными, какие мы, как мы ведем себя. И больше говорит даже наша жизнь, чем слова, какие мы. Еще, знаете, вот мне хотелось сказать значение слова «внушай». Что оно значит? Вселять, внедрять, вкоренять, передавать, убеждать, поселять в мысли, заставлять думать, побуждать к принятию. Здесь очень много значений, я взяла всего несколько. Вселять – это взять кого-то и поселить, как мы, допустим, взяли квартиранта к себе поселили. Это значит, чтобы закон Божий был точно, полностью должен овладеть мыслями человека. Вселить в человека. Вкоренять. Слово, это от слова корень. Без корня дерево погибает. И все зеленое мы знаем, что оно погибает, то, что растет. А с корнем зеленеет. Это значит находиться в Слове Божьем, жить в нем. Передавать. Здесь такой простой пример. Как передают деньги? С точностью до копейки. Вот мы к кассе подходим, мы рассчитываемся, нам нужно дать точно до копейки. Если мы не точны, уже совсем другое идет. Значит, неточная передача. Человек, ну как бы, если что-то утаил или еще там что-то, нечестен и не точен. Значит, мы, родители, должны сами с точностью передать Слово Божье. Из этого следует исследовать, а потом передавать и учить. Конечно, очень хорошо, когда дети маленькие, и вот сейчас, допустим, некоторых маленькие дети, которым, ну, вы не будете читать Слово Божие, они ничего не поймут. Но можно петь, просто самому что-то делать, петь. Просто вслух сидишь, читаешь Слово Божие, дети рядом играют, вслух читать его. Это тоже будет иметь свое действие. Ну, а когда уже дети подрастают, уже такие, что могут с вами, могут посидеть, там, детскую Библию, можно почитать с ними, вопросы задать, можно с ними попеть так, как могут. Это очень хорошо действует тоже на детей. И вот дальше мы читаем тоже во Второзаконии. «Навяжи их в знак на руку, и да будут они повязкой над глазами твоими». Это имеется значение в виду то, что всегда перед глазами, оно западает в душу человека. И вот напиши на косяках дома твоего, на воротах твоих. Очень важно даже то, что какой в нашем доме интерьер. Все, что в нашем доме должно быть, как бы соответственно, все должно быть очень мудро, чтобы оно не побуждало ни к каким, ну, нехорошим мыслям, даже и ребенка. Потому что мы часто видим, что когда мы смотрим, оно действует на наше сознание и подсознание. Чтобы видно было, что это жилье, где живут дети всемогущего Бога. Да, там должен быть порядок, должно, мы сами понимаем, как должно быть в доме. Потому что я однажды читала, даже детям маленькие не были, рассказ читала, как определялось, как бы, ну, какой верующий человек должен быть. Что один миссионер прибыл в какую-то деревню, идет по деревне и спрашивает: вы не скажете, здесь есть верующий? Говорит: да, есть на конце деревни, говорит, вот там дом самый чистый, вот там и живет верующий. В общем, его определяли так, что самый чистый дом был у него. У других было грязно. А вот это верующий, у него самый чистый дом. Но это тоже много говорит нам о том, что должно быть, как должно быть в нашем доме. Так. И еще мне хотелось поговорить о том, что сейчас как бы само очень распространенно, что влияет на ребенка. Влияние на нашего ребенка происходит и тогда, когда большую часть времени ребенок наш находится или смотрит ТВ, или на айпаде, или на компьютере, там ли, в общем, на таких всевозможных этих усовершенствованных теперь. Раньше такого не было, конечно. И вот то, что он смотрит, да, оно остается в его сознании и переходит в подсознание, которое по временам всплывает. То, что там было нехорошее, оно напоминает о себе, оно не уходит, оно сохраняется. Вот. И вот это очень важно, что смотрит ребенок. Как бы прежде чем смотреть, мы знаем, что есть и мультфильмы всякие, все есть для детей. Но как бы я для себя взяла такое вот, что очень хорошо детям показывать, допустим, о жизни животных, о том, всякие такие вот истории про животных. Очень интересно, они очень хорошо развиваются. И опять же, должно быть определенное время, сколько может ребенок сидеть. До часа времени, потому что дальше вот я вам скажу исследование доктора, который пишет об этом. Что информация, мы должны знать, что он смотрит. Не так, что мы спим, допустим, полдня, а ребенок пришел, включил, что ему захотелось, насмотрелся, а потом с такими выпученными глазами что-то там видел не такое очень хорошее. Вот. Это очень важно, что он смотрит. И вы знаете, вот доктор Вайдов, Борис Вайдов, он в Калифорнии живет, он еврей. Хотя он пишет, вот я сделала копии там немножко, прочитайте, кому интересно. Пишет, что даже места из Библии, но он не верующий человек, он просто берет оттуда. Места, как в еврейском народе было, как хранили детей, все это он берет оттуда. Сам он даже потом, как бы, кроме научной степени и всяких исследований, он еще гомеопатией занимается. Но он пишет, я была удивлена, когда прочитала вот его вот эти слова. Телевидение гипнотизирует и имеет магнетическую силу привлекательности и обаяния. От него трудно оторваться, хотя мало что можно взять для подражания. Это действует на душу и разум человека, особенно ребенка. Он отмечает там хорошие стороны, что мы можем побывать в разных странах, посмотреть разную, там, разных людей, узнать культуру. Там все это очень все хорошо и на первом месте как бы такое важное. Вот. Но как оно на душу действует. И он пишет, сегодня наши больницы забиты психически и душевно больными детьми. Что смотрят наши дети? Можем ли мы быть уверены в том, что наш ребенок не увидит ничего такого, чего бы мы не хотели, чтобы он увидел? Телевидение равносильно тому, что мы сами пригласили всю нечисть в наш дом. Открыв двери, в двери позвали насильников, убийц, колдунов, гангстеров, психопатов, маньяков, в том числе и сексуальных, торговцев живым товаром, садистов, наркоманов, гомосексуалистов и других извращенных людей. Что происходит после того, как дети что-то увидят нехорошее? Дети не спят, а если спят, то кричат во сне, становятся нервными, раздражительными, грубят родителям, непослушны, ленивы, отчуждены и бесчувственны, что можно ожидать от ребенка, который посмотрел такого рода передачу, и что следует за этим. Он пишет, что те даже, кто просмотрели в течение одного часа, это перевозбуждает зрительные нервы и способствует стойкому венозному застою крови в головном мозгу. Оттуда застой распространяется на весь организм. А если мозговая ткань в 30 раз более чувствительна, чем другая ткань тела, то, естественно, за нарушение физического закона мы платим различными заболеваниями. Ухудшением памяти, отсутствием логического мышления, тупоумием, умственной отсталостью, бессонницей, страхом, различными депрессиями, нервно-психическими, желудочно-кишечными и многими другими. Вот этому подвержены люди, не только даже дети, но и взрослые. И после телевидения как бы книги. Книги мы тоже должны просматривать. Что за книги мы покупаем нашим детям? И какие в них картинки? Что они могут взять из книг? И очень важно знать даже, кто писатель этой книги. Я расскажу такой случай, который у нас был дома. Мы в 92-м году приехали из Лос-Анджелеса и уже как бы поселились сюда. Полтора года там прожили. Но мы не знали, как здесь спокойнее все это в то время было. И однажды в нашу дверь постучали перед Рождеством. Мы открыли дверь, вошли мужчина, женщина и две дочери, у них взрослые были. Они представились, он юрист, она доктор, ну и девочки с ними, их дочери. И они занесли подарки детям. Потом только я узнала, что, оказывается, у нас был такой магазин Ньюбери, и там ставили елку, и те, кто приезжали, вставали на велфар, их сразу такие ярлычки писали, их фамилию, адрес и все, и желающие могли сорвать этот ярлычок, купить подарки, какие хотят, и принести, и поздравить эти семьи. Ну, вот так вот и было и у нас. Ну, и они принесли эти подарки, раздали все детям. Я увидела книгу, которая была там. Знаете, ее так называют «Гузбампс», или вот книги, в которых люди превращаются в вампиров. Я не знаю, тогда были. Да.
Знаешь, вот я была ребенком.
Да. Ну и получилось так, что я не увидела, кто из детей взял эту книгу. Я еще подумала, надо выкинуть эту книгу. Тут такая радость, все дети, знаете, ну подарки, это же Рождество, все. Разобрали все это, все. И я забыла про нее. Забыла про эту книжку. Но в эту же ночь, что произошло? В нашем доме что-то начало двигаться. Это просто, я вам не просто шуточную историю рассказываю. Я была поражена, это просто духовный мир, который мы не знаем. И что-то двигалось. Я соскакивала, думаю, кто ходит? Все дети спят. Шаги по дому, ходит кто-то, что-то падает. Но одна ночь, вторая. Я не помню, сколько ночей прошло, я не могла спать. Да что такое? Что в доме происходит? Дети все нервные, что-то они дерутся, что-то мы начали скандалить, что-то непонятное такое в доме. Ну, а к нам часто приезжал папа мой. Вот, ну и я говорю, пап, ну что-то в нашем доме происходит? Он говорит, ты проверила, что-то нечистое в доме есть. Думаю, странно, ну что могло быть нечистого? И тут я вспомнила про эту книгу. Ну и я давай искать по всему дому, и потом на второй этаж к мальчишкам поднялась. А наш Саша, он увидел эту книжку, он ее быстро к себе в шкаф запрятал. Все ему интересно было. Там такой волк был, навоющий на луну, и такие как потеки эти такие. Я нашла эту книжку, но мы ее уничтожили. И папа говорит нам, помолитесь, попросите Бога прощения, что вы внесли вот такое в дом. Помолились, попросили прощения. В эту же ночь наступил покой, больше этого не повторялось. Это очень интересно, я это запомнила на всю жизнь. Как важно смотреть, что мы вносим в наш дом. А второй такой случай был тоже. Бабушки с дедушками, ну наши вот в апартаментах живут, да. Они мне, знаешь, это говорят, слушай, ну ты хочешь выздороветь от своих болячек-то? Болячек-то куча. Ну я слушаю. Ты знаешь, сейчас такая книга вышла, мы накупили все эти книжки «Рыдающее дыхание». Просто правильно дышишь, и все, и ты исцеляешься от болезней. Но мне немножко как-то сомнительно стало, я как-то подозрительно так это. А они все понакупили, занимаются этими книжками. Сестра моя купила, говорит, слушай, купила, ну какая-то там, говорит, такая ерунда. Я, говорит, ничего не могу понять, что там такого. Ну и однажды мы приехала, Лиля наша с мужем, мы собрались с семьей, сидим все. И вдруг я вспомнила, говорю, Сереж, ну-ка выйди на компьютере. Посмотри вот эту книгу «Рыдающее дыхание». Кто писатель этой книги? Прошло всего несколько минут. Он вышел, читает, сатанист. И другого фамилии соавтор, и этот такой же. Значит, сатанисты написали эту книгу, а мы по ней правильно дышим. Ну как мы можем заниматься этой книгой, если она не чистая вообще? Вот насколько важно нам смотреть, кто же все-таки написал эту книгу, что в ней пишется. Потому что много было статей, вот раньше еще Пинкевич писал, игрушки описывал, какие, как были сделаны там, Фурби, еще другие. Вот, и книжки тоже, какие писатели, как они писали, и чем они, как бы, чему они посвящали эти книги. Вот, это очень важно, чтобы оно не действовало на душу нашего ребенка, вот это нечистое. Смотреть на эти книги, смотреть игрушки тоже, какие мы вносим в дом наш. Чтобы это тоже было наш дом, в нашем доме живет Господь. Поэтому все должно быть чисто и свято. И что еще мне хотелось сказать? Что вот при всем том, о чем мы вот сейчас разговариваем, да, Господь не хочет нас убрать из этого мира, да? Он не хочет, чтобы мы были отшельниками, куда-то в монастыри ушли, где-то что-то там как-то, да? Нет, Он хочет, чтобы мы жили в этом мире. И вот что Слово Божье говорит, что мы, тут так написано, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Значит, и в этом мире среди этого зла мы должны жить так, как учит Слово Божье, и быть как бы примером этим. Очень главное в нашей жизни молитва. Мы помним Анну и Иоховеду, как они молились, как они вымаливали. Анна вымаливала Самуила, а Иоховеда просто молилась о том, чтобы Бог тоже сохранил, тоже вымаливала его. И впоследствии они стали такими великими. Один был вождь израильского народа, другой был пророком. И это как бы, ну, как бы пожелание нам, чтобы мы находили время для молитвы тоже. Молиться и вымаливать. Может быть, что-то немножко оставить, где-то что-то не так придать этому значение, а больше тому, чтобы молиться. Мы можем, ходя даже по дому, делая что-то, можем молиться мысленно. Можем даже вслух говорить: «Господи, благослови моего дитя». И особенно мы помним место, числа 4 глава, 26 и там, 24 по 26 стихи. И я, допустим, так подставляю: «Да благословит тебя Господь, там, Лиля, Настя или Сережа», прям вот когда есть время, да, прям подставляю имена, и да сохранит вас все. И мы можем брать очень много мест из Библии, и как бы вставляя имена, тоже молиться. Потом мы можем даже молиться так. Есть место, в котором написано, что... чтобы Господь благословил наш дом, чтобы Он пребывал с нами в нашем доме. И эта молитва тоже. В общем, как бы учиться молиться словами Священного Писания. И это тоже будет очень огромным благословением. На что я обратила еще внимание, что служение матери, да, оно начинается от самого зачатия и до самого конца нашей жизни. А бывает даже до конца жизни наших детей. Бывает, что родители переживают детей. Конечно, это очень тяжело, но, однако же, такое бывает тоже. И мне хочется что вам пожелать? Чтобы, во-первых, смотря на все, как тяжело, сколько нужно труда вложить, да, чтобы мы не унывали. У нас есть тот, к кому можем обращаться. У нас есть тот, кому можем доверить все. Потом, если у нас верующие мужья, они тоже поддерживают нас, они тоже молятся с нами. Как бы это уже поделено пополам. Могут молиться, поддерживать и благословлять наш труд. Поэтому семья будет совсем другой, благословляющей. И Господь говорит, что есть ли что трудное для Господа. Для Бога нет ничего трудного. Поэтому не смотреть нам на эти трудности с таким... ну, как бы с отчаянием, с унынием. Нет, радоваться и благодарить Бога, что Он, хотя и это трудно, но Он позволяет нам это делать. Он даст нам силы. Потому что Он говорит, что вот я, Господь Бог, всякой плоти, есть ли что невозможное для меня. И очень хочется, чтобы мы полагались на Бога, не на себя. Есть такое стихотворение, я прям выписала, очень интересно. Когда героем хочешь стать, или дарованием блистать, или славное иметь служение, ты обречен на поражение. Когда уверен ты в себе, в чужой купаешься хвальбе. Мечтаешь быть непревзойденным, ты стал гордыней пораженным. Когда признал, что духом нищ, о помощи Творцу вопишь, то и тогда победа в том, что послана она Христом. Грех победил не ты, а он. Свершилось, был последний стон. Осталось лишь призыву внять с Христом себя нам. Сараспять. Поэтому мне хочется, чтобы Господь очень благословил вас всех, каждого, помог вам в этом труде. И чтобы вы благодарили Бога, радовались и хвалили Его имя.
Аминь.
Спасибо.